Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Правительство России предоставит отсрочку по уплате налогов в сферах культуры и спорта. Трампа обвиняют в разжигании ксенофобии. Президент США упорно называет COVID-19 китайским вирусом. И до $5 за баррель аналитики Bloomberg рисуют страшное будущее нефтяному рынку. О главном к этому часу расскажем в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, в студии Диана Кабракова, Дарья Чередник, Евгений Майструк. Всем здравствуйте,
здравствуйте.
Коллеги, приветствую.
Приветствую.
Ну и начнем мы все-таки не с мер правительства по вычетам налоговым, а с текущей ситуации по коронавирусу. Еще 4 пациента с коронавирусом выздоровели в России. Таким образом, общее число тех, кто поправился, достигло 9. Между тем, собственно, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить каникулы для налогоплательщиков по уплате налогов в сферах культуры и спорта. Это одни из наиболее страдающих из-за коронавируса сфер, но они не единственные, кто тяжело переживает пандемию, и все активно пишут письма.
Да, все активно пишут письма, все активно просят их поддержать. О ресторанах и туриндустрии, как о пострадавших сферах, мы уже говорили в эфире и не раз. Но есть еще и другие сферы, например, фитнес-клубы. Вот их сейчас тоже будут поддерживать. То есть список постепенно, по мере того, как поступают письма с обращением, с просьбой помочь в сложившейся ситуации, список тех индустрий, которым помогают, обещают какую-то помощь и прорабатывают меры помощи, он расширяется.
Но вот мы накануне как раз тоже разговаривали с представителем, главой Союза рестораторов и ательеров, и он тоже нам рассказывал, что писали все вместе они письмо в правительство о том, чтобы и по налогам упростили временную систему, и там доходило даже до пункта отсутствия проверок, отмены проверок на ближайшие 3 года.
Ну, 3 года не знаю,
Приличный срок.
Да, отмена проверок и плюс отсрочка по плате за аренду помещений.
Да, в том числе.
Это очень-очень сложная такая проблема, потому что прибыли нет, а платить все равно надо. Кстати, есть еще одна сфера, которая пока не слышала, чтобы какие-то меры помощи прорабатывались, это частное образование, частные школы и детские сады, которые сейчас в связи с переходом на дистанционное образование, обучение, очень сильно страдают, потому что родители, поскольку дети находятся дома, отказываются платить, и это логично, но с другой стороны, остается, во-первых, та самая проблема аренда помещения, стоимость. Во-вторых, остаются педагоги, которых тоже нельзя отправить в неоплачиваемый отпуск. Они все равно, учителя, несмотря на все вот эти вот дистанционные обучения, все равно продолжают ходить в школу, они продолжают работать.
Я тогда вообще не понял, почему ты говоришь, что это логично, что родители отказываются платить. Если отказываешься платить, выключай компьютер, пусть твой ребенок играет в морской бой. Сидит себе дома и сам собой играет. Если он обучается, даже пусть на удаленном, с помощью удаленного доступа, то при чем здесь? Что это такое?
Ну вот да, и этим учителям все равно надо... Они отказываются.
Ну,
потому что раз у меня ребенок дома сидит,
играются.
Значит, он не учится, не буду платить. А учителям-то все равно зарплату надо платить. И вот владельцы вот этих вот частных школ и детских садов жалуются, что они уже пошли в минуса.
Вообще, мне кажется, что в большей степени владельцы частных, точнее, не владельцы, а родители детей, которых отправляют в частные сады, это люди обеспеченные.
Ну, то есть, ну, как-то
не всегда.
Я понимаю.
Очень часто бывает так, что просто нет возможности, нет мест в обычном саду, в государственном.
Я понимаю, но мне все равно кажется, что таких меньшинство, а не большинство, но честно. Частные сады, репетиторы, частные преподаватели. Это
институт
больше...
благородных девиц, между прочим.
Это больше то, что, ну,
Ну, то, что доступно людям более обеспеченным, да, безусловно, да. Это безусловно так, но с другой стороны, если у родителей не было выбора, не везде.
Ну да, я говорю, нет возможности, нет мест. У меня друзья тоже как бы первые несколько месяцев ребенка водили в частный детский сад, ждали, когда освободится место в обычном саду.
Ну, это очень странно, потому что как раз в Москве и Подмосковье очень мало проблем с детскими садами.
Может быть, они тоже есть.
Да, может быть, им просто нужно было с тобой о чем-то поговорить. В любом случае, конечно, целые отрасли экономики в России, собственно, как и в других странах, сейчас нуждаются как раз в помощи правительства. Здесь с этим не поспоришь.
Ну вот меры поддержки правительством бизнеса российского и всевозможных сфер, которые страдают от пандемии, прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
То, что правительство делает шаги навстречу малому и среднему бизнесу и определенным секторам экономики, это здорово. Но эти шаги должны быть более масштабными и более разнообразными. В частности, необходимо обеспечить в первую очередь какие-то специальные льготные программы кредитования малого бизнеса. То есть прощать малому бизнесу налоги никто, понятное дело, не будет. То есть все должны платить с одной стороны. С другой стороны, понятно, что сегодня эти предприятия заплатить налоги не могут. Это значит, что налоги должны быть перенесены там, отсрочены на минимум на полгода, может быть, больше, или рассредоточены по другим периодам.
Ну, в общем-то, понятное дело, что сейчас многие надеются, кто имеет отношение к малому и среднему бизнесу, что одним вот таким антикризисным пакетом, который уже был озвучен правительством, премьером Михаилом Мишустиным, этим все не ограничится, последуют и второй, и третий пакеты, и более-менее всех удастся поддержать. С другой стороны, непонятно, насколько это с финансовой точки зрения позволительно, обращаясь к бюджету. Есть, конечно, фонд национального
благосостояния.
Да, но и там деньги, в общем, не бесконечные, я так понимаю. И они ранее были распределены бюджетом отчасти.
Опять же, не будем забывать о падении цен на нефть, от которых мы все еще зависим, и о которых мы чуть попозже все-таки еще поговорим. В общем, да, все это очень непросто. С одной стороны, конечно же, все эти сферы надо поддерживать. Это все-таки форс-мажорное обстоятельство, эпидемия. И, как бы если сейчас не оказать поддержку, не протянуть руку помощи, то все это рухнет, потому что те же рестораны, если они закроются, то уже назад их открыть будет практически невозможно. Да,
а у них что там... с ними такое, что там столы разворуют или что? Почему невозможно?
Это повторное получение всех этих лицензий.
Бороться с повторным получением лицензий, со всей вот этой бюрократией, согласись.
Это все равно вложение вновь денег в те же продукты, которые они наперед их закупили. Сейчас эти продукты портятся, а потом, чтобы открыться, надо опять их все закупить.
Так
поэтому
и делают вот эти налоговые каникулы, насколько я понимаю, да, чтобы налоги, да, платить или платить хотя бы попозже. Же, да, не
чтобы
сейчас.
Хотя бы как-то
стороны,
растянуть.
Если
вот
не
эти
будет
вот
введен карантин, вот если не будет карантин, то я не понимаю, а что-то лучше, если эти все повара и официанты уйдут на больничный, будут там сидеть дома по больничному, потому что у них коронавирус, тоже, понимаешь, не выход. Да, согласись, да?
Да,
то есть,
конечно,
такая
согласна,
ситуация,
это не выход.
Здесь и одним и так плохо, и эдак плохо, а на самом деле скоро все закончится и будет хорошо. Вот
в общем, плохо не только рестораторам, поддержки правительства просят и кинопроизводители.
В эфире «Радио Спутник».
Из-за эпидемии коронавируса приостановлены съемки российских фильмов и сериалов. Такая же картина наблюдается и у зарубежных коллег. Заморожены съемки «Матрицы» четвертой части, как мы слышали, и продолжение сериала «Друзья».
Да, у российских кинематографистов не меньше проблем. Их просто банально не пускают из-за эпидемии, естественно, в павильоны.
Судя по тому, что они наснимали в прошлом году, может быть, это к лучшему. Пусть перестанут снимать или уже снимают хорошие фильмы.
Ну, тут это, конечно, дело вкуса. Ассоциация продюсеров кино и телевидения направила письмо правительству они тоже в этой же когорте, в котором предлагают ввести отсрочку по возврату средств фонду кино на период карантина и 6 месяцев после него, и выделять прямую финансовую поддержку для замороженных проектов. Речь идет также о том, чтобы на 50% сократить налоговые и социальные выплаты сроком до 6 месяцев, на 100% субсидировать ставки по кредитам из бюджета и снизить на 50% или перестать начислять арендную плату. Опять все та же самая арендная плата. Проблема у всех, в общем, проблемы у всех приблизительно одни и те же.
Ну и тут в свете новостей о том, что был перенесен 42-й Московский международный кинофестиваль, мы знаем, что он должен был пройти в Москве с 22 по 29 апреля. Сейчас говорят, что предположительно состоится во второй половине мая, но точная дата пока не сообщается. И вот здесь же было сообщение о том, что повторный прокат «Курьера» Карена Шахназарова, он тоже перенесен на неопределенный срок. Мы по этому поводу связались с кинорежиссером, сценаристом, кинопродюсером, народным артистом России, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым. И вот что он нам сказал по поводу, собственно, майского графика кинопремьер.
Ну, пока у нас также вот повторный прокат выхода запланирован на май, к 75-летию отреставрированного «Освобождения», которым мы сейчас заканчиваем очень большую работу, фильм Юрия Николаевича Озерова, такая военная эпопея. Ну, пока он остается у нас в планах, и искусство кино собирается выпускать, так что в мае, может быть, уже.
То есть майские премьеры мы можем все-таки ждать?
Ну, майский репертуар пока сохраняем.
Вот добавляет это вам оптимизма, что в мае возобновятся кинопоказы, кинопремьеры?
Учитывая, что я последний раз в кино была, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году в кинотеатре. Ну, что-то как-то то, что показывают, меня не задевает. Нет желания пойти в кинотеатр и посидеть, посмотреть. Наверное, вот в прошлом году, кажется, я последний раз была в кинотеатре. Но не уверена, не факт.
В общем, фильм «Рекордсмен. Текст» заработал явно не на Дарье Чередник.
Явно, да.
Абсолютно.
А фильм «Рекордсмен. Текст»? Ты сейчас так пошутила.
Я не пошутила, у них одни из самых больших сборов, насколько я помню. Возможно, сейчас картина как-то изменилась. Ты знаешь, у меня к нему...
«Текст» — это фильм, который можно смотреть... Извини, я спросил и начал разговаривать. Да, который можно смотреть дома. Вот в чем вопрос. И поэтому я понимаю, Дарью, то, что сейчас снимают российские кинопроизводители, спокойно можно смотреть дома. Она пошла, муж плохой, потом нашелся принц, и они друг с другом жили долго и счастливо.
Они оказались наркоманы.
Так что благополучно можно даже не смотреть.
Можно не смотреть. Если очень хочется, то можно посмотреть дома. То есть люди в кино ходят для того, чтобы увидеть какие-то широкоформатные.
Слушайте, но не у всех есть деньги на съемки «Аватара». Давайте так.
А вот кроме «Аватара», конечно, ничего видового не снимают.
Знаете, между «Аватаром» и спектаклем «Лес» я выберу «Лес». Вот правда, я лучше пойду в театр,
чем в кинотеатр. Ты ничего сейчас не выберешь, потому что закрываются кинотеатры и театры.
Вот от этого я, конечно, да, переживаю. Теперь, Диана не успела на Дали сходить на выставку, а вот я успела.
Ничего, Дали практически вечен, еще успеет.
Главное, чтобы не увезли.
На американский континент переносимся. Северная Америка, в частности, эпидемия коронавируса не смогла сплотить американцев. Дональд Трамп окрестил пандемию китайским вирусом, а один из сотрудников Белого дома и вовсе назвал заболевание кунг-фу гриппом. Эти эпитеты тут же вызвали критику демократов, которые обвинили президента США в ксенофобии. Мне интересно, все-таки, может, сотрудник Белого дома решил, что вообще... Смешная шутка.
Может быть, что-то знает?
Не называют имя, к сожалению, этого юмориста, но на самом деле это действительно вызвало большую волну критики в США. Сам Трамп за собой вины не чувствует. Он считает, что если зараза пришла из Китая, значит, называть ее китайской, вполне логично. Но, в общем-то, несмотря на все эти попытки оправдаться со стороны Трампа, американцы китайского происхождения действительно сталкиваются с дискриминацией и расовыми
оскорблениями. Там их, по-моему, 30 миллионов. Он с огнем шутит.
В общем, да.
Говоришь.
Но он любит пошутить с огнем. То он мексиканцев там эпитетами награждает, теперь вот китайцев. Пользователи в соцсетях пишут, что действительно вот такая вот волна поднимает к ним такое неприязненное отношение. То есть одна из дамочек написала, что она там шла по улице, разговаривала по мобильному на китайском, и мужчина, который шел впереди нее, оглянулся и там, очень нецензурно и нелицеприятно ее обозвал.
Ну, слушайте, такая ситуация может быть в любой точке земного шара.
Но согласись, когда президент говорит, что это китайский вирус, а член его команды называет это кунг-фу гриппом, это мало оптимизма добавляет. Это вряд ли сплачивает нацию.
Мне кажется, это тонкий американский юмор. Я надеюсь, по крайней мере, на это.
Я тоже надеюсь, но далеко не все американцы понимают это.
Почему вы думаете, что это юмор? Может, он действительно проснулся и сказал, я помощник Трампа, и это кунг-фу грипп. То есть, может быть, он на полном серьезе, понимаешь? Я не знаю, над чем здесь смеяться.
Почему кунг-фу-то?
Потому что вырубает, с одного удара практически вырубает.
Но это больше похоже на черный юмор. Вырубает так, что люди умирают в разных странах мира.
Вот, об этом и речь, поэтому и кунг-фу. Что один удар
поэтому и шутка такая странная. Слушайте, подумаешь, какой-то чувак из Белого дома пошутил. Даже не президент Трамп, да? Трамп же серьезно
сказал. Трамп тоже,
говорит,
китайский вирус.
А это какой-то его помощник. Вот. Ладно. Мы давайте не будем шутить. Давайте не будем шутить на тему коронавируса.
Политолог-американист Дмитрий Михеев считает, что это не совсем юмор, а продолжение политики борьбы с Китаем со стороны Трампа.
Это продолжение все той же войны Соединенных Штатов с Китаем, которая вела до этого экономической войны. Я думаю, что он использует этот вирус, эту эпидемию для того, чтобы еще раз побольнее ударить по Китаю и, устранить потенциального экономического соперника.
Если почитать комментарии на сайте radiosputnik.ru, то все поддерживают эту точку зрения Дмитрия Михеева, американиста. Вот, например, пользователь Orange Elephant пишет: «Китайцы провели расследование, установили, что на территорию Китая вирус занесли американские солдаты, приехавшие на игры. Кстати, сильная команда проиграла во всех видах, солдаты оказались больны». И это факт. Дальше Red Pin пишет о том, как Трамп лжет якобы и вертится, как змеюка на сковородке. Red Seasons пишет: это упорство в переводе стрелок на Китай лишний раз заставляет задуматься о том, что на самом деле уши, в кавычках, пишет пользователь, у вируса американские. То есть здесь как-то все прям поголовно.
Я тоже читаю, просматриваю соцсети, там тоже пользователи в российском сегменте веселятся по полной программе. Сегодня буквально натолкнулась перед эфиром на комментарий, что вся эта история, эпопея с коронавирусом и глобальными такими отменами культурных мероприятий связана исключительно, это шутка, конечно же, человек смеялся, исключительно с Евровидением, потому что главным кандидатом на победу была российская группа, а допустить ее победы никто не может.
Они думают, что этот фаворит не сможет выстрелить в следующем году? Посмотрим, там Лисов что-то готовит уже.
Мне кажется, что, во-первых, их популярность уже стала шире, больше, и аудитория их фанатов расширилась. Потому что
невероятно,
это можно
наблюдать
даже по количеству просмотров их видеоролика на YouTube. Да и потом, правда, что-то мешает им в следующем году поехать.
Уже было объявлено, что в следующем году точно они поедут.
Как вы ловко от кунг-фу вообще к нашей группе перешли.
А это все, Даша, виртуоз перевода стрелок.
Это не все. Я сейчас еще разочек переведу стрелочки. Греческий Facebook нашел тоже конспирологическую теорию. Он просто сейчас взорвался со вчерашнего дня. Там обсуждают тему, что жесткая борьба с курением и курильщиками велась намеренно, так как, собственно, коронавирус, как выяснилось, не знаю кем, боится никотина и вообще дыма.
У меня есть ответ всем греческим пользователям Фейсбука. Доктора на самом деле разделились на два лагеря. Одни говорят, боится дыма и никотина, другие говорят, что коронавирусу подвержены как раз курильщики в большей степени, чем все остальные. Причем 50 на 50. Никого не слушайте и не бойтесь. Мыть руки главное, да?
Традиционно. И не скупайте, пожалуйста, всю туалетную бумагу. Нам не достанется.
Такая поздно к этому призвать, уже скупили.
Неправда, у нас в магазине возле дома в Ашане в Большом есть и туалетная бумага, и гречка.
Но это правда или шутка, что компания Зева покупает Apple?
Я тоже это видела.
Не знаю.
Я не знаю. Как насчет компании Apple? Может быть, они с Samsung начнут? Вот откуда ты знаешь?
Нет, пишут, что именно с Apple начнут.
Это очень смешно. Ладно, короткая пауза, и поговорим о грустной нефти.
Коронавирус. Без паники.
Период самоизоляции – самое подходящее время избавиться от вредных привычек. Частое прикладывание рук к губам во время курения не прибавит вам здоровья. А употребление алкоголя, как известно, не поможет защититься ни от каких вирусов. Зато вы приятно удивитесь оставшейся на счету сумме, сэкономленной на сигаретах. Будьте здоровы!
Вся соль.
То, что нам и не снилось. Нефть по $5. Такие прогнозы трейдеров опубликовал Bloomberg. И низкая цена, утверждают опрошенные специалисты, может держаться как несколько недель, так и до конца года. Я вообще не припомню ни один какой-то временной отрезок, когда нефть стоила $5 за баррель.
Вообще странный заголовок.
Нет, ну она, наверное, стоила лет, я не знаю, 150, лет 40 да? назад, 50, да.
Слушайте, опять
40-50
же,
точно нет.
Очень
больше, значит.
Мы сейчас проверим. Заголовки. Опять соврали в заголовке. Ну, что такое? Ну, смотрите, да, я сегодня целый день вот с этим сталкиваюсь. Ну, что такое? Bloomberg написал, что может уйти даже до отрицательных значений цена на нефть.
То есть
почему это не вынесли в заголовок? Они на самом деле пишут, что 20, по-моему, да, Даша, $20,
20,
да, будет
да,
стоить?
17-20 долларов, но может опуститься...
До 5, а может и до отрицательных значений. Я могу объяснить, что такое отрицательное значение. Это когда уже себестоимость, ну, это...
Это когда у тебя берут нефть, а ты еще и доплачиваешь за это.
Нет, не так. Ты не можешь потребителям доставить нефть по любой цене. Не можешь, да? Потому что или она им не нужна. Ну, и тогда ты выходишь в убыток, и получается, что вот добытая тобою тонна нефти стоит меньше, чем ты затратил на ее производство. Вот что имеет в виду Bloomberg. Не читайте заголовки, читайте текст.
Вот, и, кстати, если почитать текст, то Даша права. В прошлом столетии на протяжении времени с 1948 по 1970 годы цена сохранялась в пределах $2.5-3 за баррель.
Ну вот и все.
Ну, но, с другой стороны, ударит... Вот,
а есть, что, цивилизация есть, что, есть... умерла? Что случилось с цивилизацией? Что, с 1948 по 70 какой-то там год? Что случилось?
Ну,
ничего
тогда,
не случилось.
Тогда и себестоимость нефти была несколько другой. Другой вопрос, что если действительно нефть станет, там, добыча ее станет нерентабельной, то сначала рухнет все производство во всем мире, а потом из-за того, что производство будет возрождаться, нефть может отскочить до 100 с лишним долларов за баррель. Об этом, кстати, нам рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Точно совершенно нефть не может находиться даже несколько недель, да, на уровне в $5 за баррель. Почему? Потому что это будет означать разрушение всей мировой экономики. В этом плане, кто ждет нефтяного коммунизма, бесплатного бензина, этого не произойдет. $5 – это означает, что все производители нефти в мире будут производить нефть в убыток. Вообще непонятно, зачем мы, собственно, это делать? Какой смысл добывать нефть, если ты не получаешь за это прибыли?
Ну, я не знаю, может быть, они все остановятся.
Скорее всего.
Возьму, все остановятся.
Вот как
от Фолклендских островов, где там 3 миллилитра добывают, до Саудовской Аравии. То есть...
3 миллилитра добывает.
Ну, на самом деле, такой вариант возможен. То, что остановятся добытчики сланцевой нефти, это уже точно, потому что им уже сейчас не рентабельно добывать нефть, она у них слишком дорогая по добыче.
Ну, вот лично мне на них наплевать, они где-то в Америке, да?
Да.
Так они находятся в более привилегированном положении, потому что по сравнению с добычей российской нефти, сланцевая нефть, она элементарна. Ты открыл компанию, сегодня ты ее запустил, и ты добываешь. Ее легко открыть, производить и закрыть, и потом возобновить. А если мы смотрим на российские НПЗ, то там это все заглохнет, непонятно на сколько времени, все встанет, и возобновить весь этот процесс заново, это будет чертовски сложно, затратно, как финансово, так по времени. И понятное дело, если сравнивать это, ну, тут вообще не стоит сравнивать со сланцевой нефтью, но это не показатель, в принципе. Да, возможно, им сейчас нерентабельно продавать по тем ценам, которые есть.
Откроют и будет рентабельно.
Да, о чем и речь. Поэтому здесь важно, что происходит именно в России.
Ну, в любом случае, мне кажется, что нефтедобывающие страны сейчас вот поиграют с этой ценой, а в конце концов, через месяц-два, когда вот эта пандемия спадет, пойдет на спад, встретятся и о чем-то договорятся, потому что такие цены невыгодны никому.
Ну, собственно, мы по-прежнему, возможно, ждем новой версии соглашения Саудовской Аравии и России. Да. Дарья Чередник, Евгений Майструк, это «Вся соль».
Вся соль.